Неискушенность в льстивом красноречии, можешь быть уверен, я бы встретил смерть легко и спокойно. Ведь сама по себе смерть никого не страшит, разве что человека совсем безрассудного и трусливого страшит несправедливость, потому что величайшее из всех зол — это когда душа приходит в аид, обремененная множеством несправедливых поступков. Если хочешь в этом убедиться, послушай, что я тебе скажу. Каликул. Что ж, если со всем прочим ты уже покончил, рассказывай, Сократ. Тогда внемли, как говорится, прекрасному повествованию, которое ты, вероятно, сочтешь сказкой, а я полагаю, истиной, а потому и рассказывать буду так, как рассказывают про истинные события. По существу на этом диалог кончается, переходя в многословный монолог Сократа, имеющий явный оттенок самооправдания. Однако в его логике наступает странный перелом, на котором спотыкается рационализированная мысль современного читателя. Если до этого момента Сократ, заглядывая на 2500 лет вперед, ставил перед ним логическую проблему, которая по сей день вызывает споры, то внезапно он обращается к такой архаике, которая уже во времена Платона вызывала у многих граждан снисходительные улыбки. Перед нами предстает троица в составе Миноса, Радаманта и Эака, которые вершат суд на лугу у распутья, от которого уходят две дороги, одна к островам блаженных, другая в Тартар. Души усопших из Азии проходят по ведомству Радаманта, в то время как Эак специализируется на европейцах. Сократ при этом не упускает многочисленные существенные подробности, состоящие, например, в том, что оба держат в руке жезл, а Минос сидит один, надзирая над ними, и в руке у него золотой скипетр. Этот античный вариант посмертного суда и загробного воздаяния прямо противопоставляется суду сограждан Сократа. Меня эти рассказы убеждают Каликул, я озабочен тем, чтобы душа моя предстала перед судьей как можно более здравой. Равнодушный к тому, что ценит большинство людей, я ищу только истину и постараюсь действительно стать как можно лучше, чтобы так жить, а когда придет смерть, так умереть. Я призываю за собой и всех прочих, насколько хватает сил, призываю тебя, Каликул, в ответ на твой призыв к этой жизни, к этому состязанию. В моих глазах оно выше всех состязаний на свете, и корю тебя за то, что ты не сумеешь защититься, когда настанет для тебя час суда и возмездия, о котором я только что говорил, но, очутившись перед славным судьей, сыном Эгины, и ощутив на себе его руку, застынешь с открытым ртом, и голова у тебя пойдет кругом, точь-в-точь, как у меня здесь на земле, а, возможно, и по щекам будешь бить с позором и вообще испытаешь всяческие унижения. Мифотворческие импровизации, конечно, не могли стать той реальной опорой, благодаря которой идеал Сократа превратился из его личного достояния в объективно существующий феномен человеческой культуры, в такое идеальное, которое существует реально, а не только субъективно в чьих-то головах. Такой опорой могла стать и стала только реальность смерти Сократа как результат его осознанного выбора. Смерть Сократа обретает в свете этого предельно конкретный и объективный смысл. Эта смерть стала рождением человеческого идеала, неустанного постижения истины, блага, красоты и бескомпромиссного приведения своей души и своих деяний в соответствии с ними. Но что все это значит? Какой смысл и какую ценность имеет идеал, в соответствии с которым жить невозможно, более того, который с роковой неизбежностью заставляет умирать? Сократ с Каликлом искали идеал жизни, а нашли идеал смерти. Собственно, сам Каликул не испытывал в этом ни малейшей потребности, поскольку, как и большинство людей, искренне считал, что жизненный идеал абсолютно очевиден, дан самой природой. Вступая в дискуссию, он всего лишь хотел разоблачить возмутительный софистический фокус Сократа, по которому выходило, что чинить несправедливость якобы хуже, чем ее терпеть. «Ведь если ты серьезен и все это правда, — говорит Каликул, — разве не оказалось бы, что человеческая наша жизнь перевернута вверх дном, и что мы во всем поступаем не как надо, а наоборот?» Вынуждаемый в ходе разбирательства сформулировать свой идеал в явном виде, — Каликул с изумлением обнаруживает, что не может сделать этого, не впадая в противоречие с самим собой.